Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская, и мы встречаемся с Анной Витальевной Громовой, историком, общественным деятелем, председателем Наблюдательного совета Фонда содействия возрождения традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидатом исторических наук и ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН. Добрый вечер. Я бы хотела начать наш разговор с рассказа о выставке «Глагол таинственный небес», посвященной 300-летию основания синодального хора, который прямо сейчас проходит в Государственном центральном музее современной истории России, что на Тверской. Точный адрес — Тверская, 21. Почему было принято решение, вами было принято решение делать выставку о синодальном хоре? В чем ее важность, актуальность?
Ну, во-первых, к нашей большой радости, ушедший год и нынешний год – это года, посвященные юбилейным торжествам, связанным с императором Петром I. И если прошлый год мы посвятили 300-летию провозглашения России империей, Елизаветинско-Сергиевское общество вместе с научным краеведческим сообществом Татарстана, Пермского края, Калининградской области – проводили такую большую, обширную, многогранную научную конференцию с глубоким погружением в эту тематику, да, отличие Российской империи от других западных империй, да, особенности развития административного, хозяйственного, религиозного развития Российской империи от других империй. Для нас это исключительно важная тема, и в нынешний год мы перешли теперь непосредственно к празднованию юбилея государя-императора Петра I, и конечно, в контексте развития российской культуры эти юбилейные даты имеют огромное значение. И одна из серьезных дат, которые тоже повсеместно были отмечены, Санкт-Петербургская духовная академия, например, провела тоже большую научную конференцию, посвященную 300-летию учреждения Святейшего Синода. В Москве вот мы удостоились стать организаторами выставки, посвященной 300-летию учреждения синодального хора, что тоже непосредственно связано с реформами государя-императора Петра I. И, конечно, поскольку изменилась вся структура управления певчими диаками и подиаками, то мы на этой выставке постарались рассказать о своеобразных путях развития русской духовной музыки с XIV века до начала XVIII, и с начала XVIII начинается другая синодальная эпоха, соответственно, которая увенчивается в конце XIX века периодом нового времени в музыкальной культуре. Это новое направление в русской хоровой музыке, которое возглавили Разумовский, Чайковский, в котором участвовали Смоленский, Кастальский, Ипполитов Иванов, Кашкин, Гречанинов и очень многие известные композиторы-синодалы. Мы подробнейшим образом рассказываем на выставке в 5 залах Государственного музея современной истории ГЦМСИР. Все вы прекрасно знаете это здание на Тверской, здание с такими львами-собаками, которые мы очень любим, да, бывшее здание английского клуба. Мы прекрасно знаем там камерный концертный зал, который тоже очень любят москвичи. Вообще такое место нами любимое, и, по счастью, нам удалось, благодаря руководству музея Ирине Яковлевне Великановой, нам оказали такую честь и предоставили 5 исторических залов, которые находятся в левом крыле первого этажа. И благодаря работам наших художников и застройщиков нам удалось создать там особую средневековую атмосферу, повторить некоторые орнаменты древних росписей в стиле XVII века, где мы рады будем вас принять до 27 февраля. Каждый день работает выставка, кроме понедельника. В понедельник музей на выходном дне. И условия традиционные, как во всем музее, нужно непременно иметь QR-код, да, о прививке. Ну, я так понимаю, что в некоторых случаях достаточно и ПЦРа, которые сутки со времени сдачи которого не истекли, как бы, да, суточный ПЦР. Вот. Ну, дети, естественно, могут прийти без прививки, и, пользуясь вот этой замечательной возможностью, мы организовываем каждое воскресенье в 2 часа дня прекрасные концерты детских духовных коллективов. У нас уже на протяжении, вот я уже даже не знаю, сбилась со счета, сколько это воскресеньев, потому что мы работаем с середины ноября, выставка открылась, и уже практически все музыкальные коллективы Москвы, хоровые, выступили в пространстве английского клуба. Это всегда собирает хорошую аудиторию. И с удовольствием мы проводим авторские экскурсии сразу после концерта. Концерт длится где-то минут 40-50. И после этого мы все спускаемся вниз, и в пространстве выставки проходят авторские экскурсии. Она продлена была. Выставка, ее очень хотели посетить студенты, которые теперь уже после «Татьянина дня» будут себя чувствовать менее ответственными, да, когда сессия сдана, когда наступили, были свободными, когда наступают каникулы, то, по крайней мере, студенты средних и высших учебных заведений музыкальных могут посетить. Но на самом деле выставка настолько интересная, она настолько богата прекрасным выразительным художественным рядом. У нас только Музей музыки дал более 150 своих экспонатов. Вообще письма Чайковского, Рахманинова, партитуры Гречининова, Костальского, расшифровки глюковых знаков Смоленского, удивительные творческие работы Костальского, переложение сознаменного написания печного действа, знаменитого средневекового, такого церковно-театрального, я бы сказала, действия, которое вызывало всегда неподдельный интерес во все времена, потому что к воссозданию печного действа обращались на протяжении нескольких веков. И такого впечатляющего итога, пожалуй, достиг только Костальский. У нас совершенно уникальный художественный ряд, потому что, ну, например, у нас представлено удивительное полотно «Вид Успенского собора и Кремлевской площади» Федора Яковлевича Алексеева. Это удивительный художник, которому в свое время, в самом-самом начале XIX века, в 1801-1803 году, Павлом I было поручено написать «Виды Москвы». И благодаря работам Алексеева, который для этой благородной цели был призван государем-императором из Италии, мы обладаем теперь несколькими полотнами, которые хранятся в Третьяковке, в Государственном историческом музее, и которые передают нам вид Москвы до пожара 12-го года. То есть это совершенно уникальные произведения художественные. У нас прекрасный портрет государя-императора Александра III, который оказал абсолютно непосредственное и невероятное поворотное влияние своими решениями в 1886 году, потому что именно в этом году вышел указ Александра III, подготовленный Константином Петровичем Победоносцевым, генеральным прокурором Святейшего Синода, обер-прокурором Святейшего Синода, который в подробностях разработал тему возрождения музыкально-хоровой культуры на основе многовековых традиций. С одной стороны, многовековых традиций хорового пения, с другой стороны, не только наследие патриаршего, митрополичьего и великокняжеского хора XV века легло в основу этих разработок Победоносцева, но и огромный песенный материал, целый пласт народной культуры песенной был поднят, да, и включен также в разработку этих программ для синодального училища и синодального хора. Назывался этот указ об изменении управления синодальным хором и синодальным училищем. Оно было преобразовано в восьмиклассное, то есть оно из четырехклассного стало восьмиклассным, то есть фактически были певческие факультеты отделены от регенских, певческие классы от регенских, то есть таким образом произошла такая, ну, переформатирование, что ли, всего учебного процесса благодаря деятельности на посту директора синодального училища Степана Васильевича Смоленского, который был в свое время, это удивительный был человек, он родом был из Казани, известнейший музыковед, медиевист, композитор, выдающаяся личность, и в выборе руководителя синодального хора, синодального училища сыграл огромную роль Петр Ильич Чайковский, который предложил Василия Сергеевича Орлова, тоже совершенно выдающегося регента, на пост регента синодального хора. И вот Орлов-Смоленский, опираясь на полную поддержку государя-императора в области развития национальной культуры, приближения ее к истокам, к возвращению ее к православной традиции, потому что во времена Петра I наступил значительный отход от православной традиции. И Смоленский откровенно писал, что нужно избавить репертуар наших литургических песнопений от всякой дряни. Да? Но в первую очередь имелись в виду итальянские песнопения и много чего заимствованного, да, чуждого нашей культуре, которое в течение XVIII века внедрялось в тело русской хоровой музыки. И действительно, вот под руководством этих мудрых практиков и совершенно выдающихся теоретиков музыкального дела Смоленского, Орлова, позже Костальского, наступает золотой век синодального хора и наступает новое время в истории хоровой музыки. И мы с огромной радостью экспонировали многие документы, касающиеся августейшего покровительства синодальному хору, синодальному училищу. Дело в том, что проводником политики Александра III в области национальной культуры был его младший брат, великий князь Сергей Александрович, который занял в 1891 году пост московского генерал-губернатора, и с 96 года он был командующим Московским военным округом, то есть фактически выполнял обязанности наместника государя во всей Центральной России. И Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, будучи большими поклонниками музыкального искусства и также познакомившись ближе с синодальным хором, Елизавета Федоровна стала просто действительно настоящим фанатом, что называется. Она и всегда любила церковную музыку, у нее было множество любимых ею музыкальных произведений, но выступления синодального хора всегда приветствовались. Все знаменательные для русской истории события, они сопровождались выступлениями синодального хора. Конечно, это открытие памятника Александру II в Кремле, это освящение храма Христа Спасителя еще во время коронации государя-императора Александра III. Это позднее, в 1912 году, установка памятника Александру III у храма Христа Спасителя и открытие музея изящных искусств имени Александра III, нынешнего Пушкинского музея. Да? Ну, то есть, ну, фактически нельзя назвать ни одного события церковной, государственной жизни, которое бы не проходило с участием синодального хора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская, и мы говорим о выставке «Глагол таинственный небес», посвященной 300-летию основания синодального хора, который прямо сейчас проходит в Государственном центральном музее современной истории России, что на Тверской, точный адрес Тверская, 21, и будет продолжать работать до конца февраля. Фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество приглашает всех успеть ознакомиться с уникальной экспозицией, о которой мы и говорим с Анной Витальевной Громовой, историком, общественным деятелем, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук и председателем наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Анна Витальевна, хотела вас попросить еще подробнее рассказать о связи истории синодального хора с историей императорской семьи.
Остались прекрасные свидетельства о том, насколько Николай II был внимателен к творчеству синодального хора. Он с высоты своего прекрасного знания церковной хоровой музыки, которую он очень любил, он высоко оценивал выступления хора, и Степану Васильевичу Смоленскому он высказывал благодарности свои. И даже был один курьезный случай, когда хор выступал в присутствии государя, и Сергей Александрович, зная, что он очень любит произведения Чайковского, был «У Христа младенца сад», вот, он попросил Смоленского без репетиции исполнить. И нужно сказать, что синодальный хор достойно справился с этой задачей.
Это без репетиции?
Да, без репетиции. И государь был настолько растроган, что все получили совершенно потрясающие подарки. Всем хористам были присланы часы, да, каждому. и Смоленский получил бриллиантовый перстень. Тогда очень, ну, как бы принято было одаривать вот такими дорогостоящими подарками из императорского кабинета, которые обязательно были отмечены государственным гербом и инициалами государя. То есть это такая памятная, уникальная вещь, и ценность ее составляла, может быть, не дороговизна камней или металлов, да, а вот именно личные отношения государя. Нужно сказать, что Елизавета Федоровна и Сергей Александрович всегда родили о том, чтобы учащиеся в синодальном училище были всегда хорошо благоустроены. Да? Елизавета Федоровна внимательно смотрела не только за состоянием программ синодального училища и работой наблюдательного совета, который нес очень серьезную научную функцию и функцию рецензирования церковных произведений и выступал как квалификационный совет и аттестовал и присваивал звание певчим, регентам. То есть это такое очень высокое собрание, состоявшее в основном из консерваторских профессоров, которые оказывали большое влияние не только на формирование высокого уровня музыкальной культуры в самом училище, но и во всей общероссийской музыкальной жизни. И Елизавета Федоровна, несмотря на трудные времена, которые настали уже во время Великой войны в 2014 году, в архивах сохранилось письмо ее к государю-императору Николаю II. Это был момент, когда Святейший Синод решал судьбу, определял профессиональный статус выпускников синодального училища. И очень важно было, чтобы они получили статус свободных художников, который позволял им трудоустраиваться. Потому что главная задача синодального училища была выпуск высокого уровня регентов и певчих для хоров по всей России. То есть выпускники разъезжались по различным губерниям, да, и уже благодаря вот этому высокому уровню подготовки регентов они могли поднять музыкальную культуру на местах, на совершенно новый уровень. Но для этого они тоже должны были иметь свой статус, потому что это предполагало пенсии, да, это предполагало некоторое социальное обеспечение и так далее, да. То есть это позволяло им трудоустраиваться с большим основанием, там, менять место работы и так далее. То есть без этого статуса было очень сложно. Елизавета Федоровна в большом письме, невзирая на то, что время было трудное, государю было явно не до церковной музыки, да, но тем не менее она убеждала его принять участие вот, и дать указание Святейшему Синоду над тем, чтобы решения были приняты в пользу выпускников синодального училища. Нужно сказать, что Елизавета Федоровна вообще очень внимательно относилась к трудоустройству выпускников, и она как-то имела особое попечение о талантливых. Она могла их выделить из общей массы тех, кто выпускался. И мы знаем, что она очень рано заметила Николая Голованова. Она пригласила его еще, когда он был студентом синодального училища, пригласила его регентовать небольшим хором в Малониколаевский дворец к себе в резиденцию, а потом уже после смерти великого князя Сергея Александровича, после его гибели трагической в Кремле, она, основывая Марфо-Мариинскую обитель милосердия, сначала там делает госпитальный храм Марфы и Марии. Так вот, в госпитальном храме Марфы и Марии регентовал хором тоже Николай Семенович Голованов. В будущем, мы знаем, лауреат сталинских премий, главный дирижер Большого театра и так далее, человек, который удостоился заслуженных наград и регалий и очень высокого статуса в русской музыкальной культуре и в советской музыкальной культуре. Вот Елизавета Федоровна смогла увидеть его талант и оценить его. На выставке находится, в частности, такое специальное свидетельство архивное из канцелярии ее императорского высочества Елизаветы Федоровны о том, что он на протяжении нескольких лет на самом высоком уровне поддерживал пение в Марфо-Мариинской обители, организовывал пение хора, потому что, ну, нужно сказать, что хор под управлением Голованова, например, участвовал в освящении Покровского собора Марфо-Мариинской обители. И более того, когда Елизавета Федоровна давала свои клятвы как начальница Марфо-Мариинской обители, то молодой Николай Голованов тоже в этот момент присутствовал и регентовал хором во время праздничной божественной литургии, проходившем уже в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители. Потом, конечно, на выставке мы обращаем внимание наших посетителей на то, что доброй традицией всех благотворительных учреждений Елизаветы Федоровны было приобщение учившихся в этих учреждениях благотворительной деятельности. Она покровительствовала, например, музыкально-драматическому училищу в Москве, Строгановскому училищу, живописи вояния из отчества, Синодальному училищу. И все учащиеся принимали по возможности участие в благотворительных акциях в пользу воинов русско-японской войны, в пользу пострадавших от неурожая 1891 года. Мы даже нашли программу концерта, который синодальные, учащиеся синодального училища, дети давали в пользу семей, сосланных в Сибирь, в пользу тюремного попечительства великой княгини Елизаветы Федоровны. То есть Елизаветинское благотворительное общество – это удивительная организация, созданная Елизаветой Федоровной в Москве. Сразу же по приезду ее в Москву в 1891 году, благодаря только благотворительной помощи, потому что эта организация не брала денег из казны, вообще субсидий. То есть Елизавета Федоровна организовывала работу 224 учреждений только в Москве. Практически все уезды Московской губернии были, как бы имели свои филиалы еще Елизаветинского благотворительного общества, и помощь они оказывали детям беднейших родителей. То есть многодетные бедные семьи могли рассчитывать на то, что они получат от общества субсидию, или учреждения Елизаветинского благотворительного общества примут их детей, и эти дети будут с младенчества не только выращенные в этих учреждениях, но и потом трудоустроенные Елизаветой Федоровной, потому что она умудрялась их пристроить в синодальное училище, она умудрялась их устроить в типографию Троицы Сергиевой Лавры. То есть каждый по своим возможностям и способностям получал от нее помощь. И за 20 лет существования этого учреждения 9 тысяч детей получили таким образом полное возрастание вот в стенах, и благодаря этому Елизаветинскому благотворительному обществу просто помощь получили 16 тысяч семей.
Поразительно. Получается, что она помнила про каждого, буквально каждого из тысяч людей, какие у кого особенности, таланты, потребности, нужды.
Вы знаете, это удивительная ее особенность. Я вообще считаю, что Елизавета Федоровна величайшая, по крайней мере, в современной нам истории, да, вот в новейшей истории, величайший организатор благотворительности. И я думаю, что это, конечно, обычному человеку, я думаю, не под силу, потому что вот именно помощь Божья и ее непрестанные молитвы, мы знаем, что она много молилась по ночам, что она накладывала на себя подвиги различные аскетические, да, что, ну, ее кровать, например, практически не имела матраса там и так далее, да, то есть она действительно была человеком Божьим и человеком, молитву которого услышал Господь. Более 150 благотворительных учреждений было на ее попечении. Это же грандиозно. И огромное количество молодых людей вот во всех подведомственных ей организациях, в том числе Синодальном училище, да, столько детей получили первые уроки благотворительности вот под ее попечительством. Ну и, конечно, для нас очень важно, что наша выставка включает прекрасный портрет Рерберга Елизаветы Федоровны, замечательный портрет великого князя Сергея Александровича. Нам даже удалось из Коломенского, благодаря очень любезному отношению к нам руководства Коломенского музея-заповедника и хранителей, получить царские врата 17 века из Александро-Сергиевской церкви на Тверской 13. Совершенно потрясающее убранство, которое передано акварелями Матвеева. И эти акварели, убранство Сергия Александровской церкви в стиле 17 века тоже украшают нашу выставку. И сами эти врата дивные совершенно. Потом, конечно, мы очень благодарны отделу икон Государственного исторического музея, которые предоставили целый ряд икон, связанных с певческой тематикой, с изображением псалмопевца Давида, романа Сладкопевца, с изображением первых хоров, новгородские иконы, икона крестовоздвижения, это 15 век, прекрасную икону «Воспойте Господи весь песнь нову» 17 века, с совершенно потрясающим богословского, глубокого содержания клеймами. Мы специально сделали мультимедийную расшифровку этих изображений. Ну, в общем, а мы прямо выложили изображение, все клеймы этой иконы, мультимедийный контент, и каждое клеймо прокомментировали теми сведениями, которые предоставили нам сотрудники отдела икон Российского государственного исторического музея, и также нашли научные комментарии, потому что до конца еще исследователи не пришли к единому мнению по поводу тематики отдельных клеем. Ну, в общем, такая очень интересная, спорная вещь, красоты необыкновенной. Во-первых, она необыкновенной величины, она, наверное, 2,5 на 4 метра. Да, она доминирует в нашем третьем зале. Она привлекает всеобщее внимание своей удивительной красотой первозданной. Мы очень надеемся, что руководство ГИМа тоже обратит внимание на эту икону, и она будет отреставрирована, потому что она нуждается еще и в некотором уходе, потому что 17 век в такой прекрасной сохранности, но, тем не менее, нужно сохранять его и в дальнейшем. Вот. И, конечно, для нас очень важна вся часть, посвященная послереволюционной судьбе синодального хора, синодального училища. Это наши прекрасные дирижеры и регенты, которые явились преемниками традиций российского хорового музыкального искусства. Это, конечно, Николай Семенович Голованов. Мы все его очень любим и почитаем в Москве. Мы знаем, что у нас есть музей Голованова. Многие из вас, я думаю, в нем бывали. Вот там совершенно потрясающая экспозиция, потому что он, благодаря тому, что был совершенно выдающимся человеком своего времени, мы знаем, что это замечательный семейный союз с Неждановой, да, что они действительно были звездами в Советском Союзе, да, учитывая, что Николай Голованов был вообще воспитан в Московском воспитательном доме. Он происходил из беднейшей московской семьи, и поэтому как раз вот этой вот лазейкой, да, пользовались очень многие бедные семьи Москвы, что можно кого-то из деток отдать в Московский воспитательный дом. И вот, возвращаясь к Елизаветинскому благотворительному обществу, хочу сказать, что, собственно говоря, после того, как Александр III проанализировал смертность в Московском воспитательном доме и понял, что надо принимать все-таки только сирот и незаконно рожденных туда, да, а детей законных родителей принимать не надо. И он издал указ в 1892 году, который лишил возможности вот таких, как бы осуществлять вот такие манипуляции, как родители Голованова осуществили, да, вот они Николая Голованова отдали в Московский воспитательный дом, хотя это было запрещено. То есть вот таких детей уже воспитывала практически всех Елизавета Федоровна в своем Елизаветинском благотворительном обществе, потому что для того, чтобы сократить число находящихся в Московском воспитательном доме детей.
И понизить таким образом смертность.
Когда детей меньше, то тогда, соответственно, кормилицы в деревнях там, и так далее. То есть меньше денег из казны уходило на содержание этих детей, и можно было увеличить качество их образования, там, увеличить количество кормилец, увеличить количество единиц докторов, педиатров, которые лечили этих детей. Да? Ну, то есть поднять на другой уровень. Вот Александр III пытался сохранить хотя бы тех детей, которые вообще остались без попечения родителей. Хотя очень многие московские бедные семьи стремились туда как бы своих деток отдать в воспитательный дом. Но вот как раз Николай Семенович Голованов как раз был из тех детей, которым удалось все-таки быть воспитанным в Московском воспитательном доме. И нужно просто, я с умилением читала книгу о нем, которая не так давно вышла, вот, где он приносит огромные слова благодарности Московскому синодальному училищу и говорит, что это учебное заведение научило меня всему. Да, и вере, и честности, и трудолюбию, и самоотверженности в работе. В общем, много-много всего. Да, всего доброго и тех принципов и традиций, на которые он опирался в своей дальнейшей профессиональной жизни и, главное, в своей духовной жизни, потому что он как раз вот в советское время, ну, мог позволить себе собирать некоторые святыни. Я когда была в музее Голованова, как раз из музея Рублева приехали коллеги, которым было получено сделать обзор личных святынь Голованова. Там чего только не было. Там мощи практически всех московских святых, и Гермогена, и святого благоверного князя Даниила Московского. Там потрясающие иконы, потрясающее живописное наследие, огромное количество медного литья прекрасного 17 века. И нужно сказать, что музей музыки наш, да, он хранит вот эти личные святыни Голованова, и мы удостоились того, чтобы принять их на выставку и вот представить широкому кругу наших посетителей. И вообще очень судьба Голованова очень подробно отражена на выставке, да, и вот то, как он в своих операх, которыми он дирижировал, как он смог вот это прекрасное духовное певческое наследие и народное духовное творчество сохранить, да? Каким образом ему это удалось во времена самых жестоких гонений. И мы отдельно рассказываем о творчестве таких прекрасных регентов, как Комаров, Мармыль, Матвеев. Но мы знаем, что имя такого регента, как Матвей, связано с историей хоров в храме всех скорбящих радостей на Ордынке. Мы знаем, что Комаров был регентом в Елоховском соборе. Мы знаем, что Мармыль организовал хоры и сохранял певческие традиции синодального хора в Троице-Сергиевой лавре, в Духовной академии. Вот. И благодаря подвигу этих удивительных музыкантов традиция дошла практически неизмененной до нашего времени. Вообще потрясающе, что у нас есть на выставке такие экспонаты, как физгармония Матвеева. А на Ордынке, представьте, есть еще люди, которые помнят, что когда там в 70-е годы, допустим, 80-е, Матвеев приходил регентовать, то прямо вот в зале, прямо у хоров, у самих стояла эта физгармония, и он сам иногда на ней задавал тон там и так далее. Да? То есть остались люди, которые помнят, где эта физгармония стояла на Ордынке. Вот она, правда, сейчас в не очень хорошем состоянии. Рахманиновскую физгармонию, слава богу, которая тоже у нас на выставке, ее удалось реконструировать, ее удалось возродить. У нее потрясающее звучание, и по воскресеньям у нас звучит Рахманиновская физгармония на нашей выставке. И Матвеевская физгармония, возможно, тоже получит свое второе рождение, потому что мастер, который реставрировал Рахманиновскую физгармонию, сказал, что, конечно, обнадежил нас, сказал, что, возможно, понадобится некоторое время, да, не один год для того, чтобы вернуть ей жизнь, этой физгармонии, потому что, она, к сожалению, последние несколько десятков лет плохо хранилась, да, и вот утратила звучание, серьезных повреждений там нет, просто с ней нужно хорошо и подробно поработать. Я думаю, что несколько лет работы над возрождением этой физгармонии приведут к положительному результату. И я очень рада тому, что эта выставка позволит таким уникальным произведениям искусства и историческим предметам, как физгармония Матвеева, как прекрасная икона «Воспойте Господи в песнь нову» и многие другие, да, смогут получить новую жизнь не только благодаря экспонированию, да, и тому, что они впервые были извлечены из запасников музеев, да, например, из тех 160 предметов музея музыки, которые мы сейчас видим на выставке, от силы, может быть, 30, 35, 20, не знаю сколько, в общем, малая толика из них экспонировалась.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».